Мы имеем прекрасное, благословенное время, чтобы пребывать в Доме Божьем, чтобы славить святое имя нашего Спасителя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы открыли сейчас Священное Писание, и вместе с вами хочу читать 18-й Псалом. Пожалуйста, Псалтирь, 18-й Псалом. Начальнику хора Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, соблюдение их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи рба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь. В этом псалме мы отчетливо видим таких три части, три раздела. И вначале псалмопевец восхищается Божьим творением. Эту славу Господню проповедуют небеса, вещает твердь. И центр этого творения – это солнце, которое восходит и своим теплом касается всего. Это уже пророческое откровение о нашем Спасителе Господе Иисусе Христе, который есть солнце правды. И от Его света приходит спасение народам земли. Вторая часть этого псалма. Здесь псалмопевец также в восхищении Словом Божьим, законами, заповедями, судами Божьими. И псалмопевец говорит, что в их исполнении великая награда. Когда мы в этой божественной гармонии, братья и сестры, Бог эту награду дает своим детям. Но последняя, третья часть, здесь показано, что нарушает эту божественную гармонию Божьего творения. Это грех. Кто усмотрит погрешности свои? Таким же образом грех проник в мироздание. Когда мы открываем первые страницы Священного Писания, мы видим, что в Эдемском саду человек нарушил заповедь Божью, нарушил Божье повеление. Он ослушался Бога. И реакция Бога соответствовала тому предупреждению еще до грехопадения человека. Бог говорил, если вкусишь, то смертью умрешь. И уже после грехопадения справедливая реакция Бога нашла воплощение в законе Божьем возмездие за грех – смерть. Более того, греховность и смертность идет от первого человека по наследству к ко всем людям, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. В послании к римлянам в 5 главе особенно это подчеркивает апостол Павел: преступлением одного смерть царствовала, преступлением одного всем человеком осуждение, непослушанием одного человека сделались многие грешными. Человек попал в ловушку, в западню, в капкан, попал в ту яму, которую сам себе выкопал через непослушание. Где выход? И Давид указывает и говорит: «Господи, твердыня моя и избавитель мой». Бог сам сделался инициатором спасения. Еще в Эдемском саду было слово Бога, что придет это семя жены, и придет великая победа, что также является пророческим откровением, указывающим на Иисуса Христа, воплощенного через Деву Марию, через чрево Девы Марии, и через смерть на кресте за наши грехи, и славу своего воскресения, принесшего нам спасение от грехов наших. Давайте воскликнем «Слава Богу!». Весь Ветхий Завет указывал на приход Мессии, хотя Давид и все живущие в Ветхом Завете в полноте не понимали этого Божьего откровения о воплощении Иисуса Христа. Им были даны образы, которыми Бог говорил. Говорил через Исход, говорил через Пасху, через Завет, через Скинию, через закон, через храм, через систему жертвоприношений. Но в Новом Завете Бог заговорил через Своего Сына. И в послании к евреям, 1 глава, стихи 2 и 3, мы читаем, что Бог заговорил в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, совершив собою очищение грехов наших. И мы сегодня прочитали в этом псалме, что Давид, псалмопевец, он очень сильно нуждался в праведности Божией, в непорочности и чистоте. И он, молясь пред Господом, излагает пред Ним три просьбы, желая быть в непорочности и чистоте. И тема этой проповеди – «Буду в непорочности и чистоте». Первая просьба молитвенная: «От тайных моих очисти меня». Тайна – это когда что-то скрывается. Когда грех прячется от Бога человеком, его невозможно очистить, потому что принцип Писания – вынести грех на свет и исповедать грех пред Господом. Грехи могут находиться в тайне по двум причинам. И первая причина – когда человек не хочет их открывать. Когда человек прячет грех в своем сердце. В Псалме 31, 3 и 4 стих мы именно видим состояние такого человека и что он переживает. Здесь такие слова: «Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Человек порой может скрывать свой грех, но это очень неразумно, это очень опасно. Неочищенный грех причиняет великую боль, великие страдания и телу, и духу, всей сущности человеческой. Бог ведь в любом случае знает наш грех, для Него нет тайны. Это мы можем думать, что никто ничего не знает. Но далее в этом псалме, в 5 стихе, Мы видим, как поступил человек, который мучился, который не мог сначала открыть грех, но 5 стих, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего». Я сказал, «Исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Аллилуйя! Братья и сестры, когда мы открываем наше сердце, когда исповедуем, когда раскаиваемся, приходит освобождение от всякого греха. Но также грех может быть тайным, когда мы не понимаем, что это грех. Он тогда становится тайным для нас. И в Псалме 138 также псалмопевец молится, понимая, что его пути и как он движется, может быть, для него самого кажутся правильными, но, может, Бог где-то хочет поправлять? Может быть, где-то Господь хочет помочь стать на правильный путь? Может, где-то отклонение? Где-то, может быть, что-то мы не понимаем, и псалмопевец что-то не понимает. И 138-й псалом, последние стихи, 23-24, воззвание к Богу. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Хорошая просьба к Богу. Такая молитва нам нужна всякий день. Мы стоим пред Богом, такие несовершенные, но мы просим, Господи, открывай мой путь, открывай, что я еще не понимаю. Возможно, что-то неправильно у меня в моей жизни. Это важна молитва лично каждого из нас. Это важно молиться и в церкви. Господи, открывай для церкви, для нашей поместной церкви, для нашей объединенной церкви твой путь. И Бог открывает. Мы видим это, и мы благодарим Бога, что очень много Бог открывает в последнее время, и церковь, она очищается, она освящается, падают эти идолы, удаляются эти все образы духовного мира. Бог открывает нам. И там, где траурное служение, свадьбы, уходит все оккультное, и мы под защитой Божьей, и мы не позволяем врагу душ человеческих, дьяволу, приходить и угнетать нас, потому что Бог открывает нам свой путь. Это великое благословение. А также каждый из нас, когда мы стоим пред лицом Божьим, когда мы просим, Господи, открой для меня, Бог что-то говорит, Бог открывает наши очи. Давайте вспомним Исаию, который уже был пророком и пророчествовал, и обличал израильский народ. Но пришло то время особенной встречи с Господом, когда Бог явил свой свет и свою славу, и когда он увидел Бога, он сказал, «Бедный я человек». Он увидел, что уста его нечисты, и он раскаялся и очистился пред Божьим лицом. Пусть Бог поможет, пусть Бог благословит каждого из нас. У Бога единственный путь очищения – это исповедание. Когда мы приносим пред Господом грехи наши, у Господа единственное средство для очищения наших грехов – это кровь Иисуса Христа, братья и сестры. Когда мы приходим с верой, когда мы приходим с сокрушением, и тайный грех, скрываемый или человеком, или по неведению совершаемый, но вскоре открытый Богом для нашего понимания, должен быть вынесен во свет Божий, исповедан пред Богом и очищен кровью Иисуса Христа. От тайных моих очисти меня. Вторая просьба Давида. И от умышленных удержи раба твоего. Умышленные грехи, они отличаются от тайных. В них нет ничего непонятного для человека. Человек знает, что это грех, и что за него он получит возмездие. К умышленным грехам относятся произвольные грехи. Так говорит Писание. Человек их делает умышленно, зная о наказании, и порою старается и других втягивать в эти грехи. Римлянам 1:32 написано, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Произвольный грех не может быть очищен. Так говорит Писание. Послание евреям, 10 глава, 26 и 27 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Задавали ли вы себе вопрос, возлюбленная церковь, почему мало возвращения отступников? Те, кто отходит от церкви, от Божьих путей и уходит опять в мир. Знаете, произвольные грехи, когда человек произвольно грешит, они скапливаются в тяжелейшую ношу на плечах человека. И эта ноша ведет к великому развращению, когда приходит время, и человек переступает некую незримую, ведомую только Богу черту, и уже назад вернуться не может. Но эту черту невозврата знает только Бог. А нам очень важно молиться за таких людей и при каждом случае, при каждой возможности звать этих людей к покаянию. В прошлом году, вот весной, я, выйдя из церкви, стоял на остановке напротив индустриального техникума. И была такая погода, очень ветреная, моросил дождь. Все люди на остановке, они под козырек остановочного пункта, все мы побежали туда, стояли. И шел один человек. Шел к остановке, он был в грязной одежде, он был сильно выпивший, от него пахло и куревом. И видно было, что этот человек хотел кому-то пристать, кому-то подойти. Он, я так подумал, выбирал какую-то жертву для себя. Ну, как вы думаете, кто стал этой жертвой? Я? Да. Он подошел ко мне, и на удивление, братья и сестры, он сказал мне: «Я знаю, что вы служитель церкви. Я хочу просто рассказать вам, что со мной произошло. Я был в вашей церкви. Я принимал крещение, он так сказал, в другой поместной церкви евангельской Минска. И он отступил от Бога. И сразу же я понял, что таких людей в нашу жизнь Бог посылает для того, чтобы мы еще и еще раз этим людям говорили, внушали, вразумляли, что Бог хочет их возвращения, братья и сестры. Что Бог хочет помиловать этих людей. Он сразу же сказал о своем неверии, что Бог его примет. Он говорил о всех своих обидах, то, что было в той церкви, как его обидели, как он хотел там брак создать и все прочее. И я выслушал, я просто начал ему говорить обратное, во что он, к сожалению, верил. Я говорил ему о Божьей любви. Я говорил ему, что Бог ожидает его. Я внушал ему просто, что Бог примет его, простит и очистит. Не так же просто он пришел, он увидел и подошел. И в конце беседы он согласился прийти в церковь. Он согласился, я не знаю, пришел ли, в какую церковь. Но я просто благодарил Бога, а потом молился Господу, что Бог дает нам говорить этим людям. И мы верим и видим по молитвам нашим, отступники, они возвращаются. Бог желает возвращать отступников, а нам хочет давать страх Господень, чтобы мы видели великую Божью цель для церкви, лично для каждого из нас. Это написано в первом послании Фессалоникийцев, 5 глава, 23-24. «Сам же Бог да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». Бог будет это совершать. Бог совершает это в нашей жизни. Но есть одно условие. Есть призыв Божий для нас, для святых. И нам важно помнить этот призыв Писания: «Святой да освящается еще». Это освящение. Это тот путь, по которому идем все мы. Идет Церковь Божия. И в Новом Завете освящение не рассматривается как медленный процесс оставления греха. Скорее, это действие, которым верующий человек по благодати освобождается от рабства сатаны и явно порывает с грехом, чтобы жить для Бога, для Спасителя Иисуса Христа. Римлянам 6:18. «Освободившись же от греха, мы стали рабами праведности». Древнее прошло, возлюбленная церковь, теперь все новое. Бог дает нам эту милость. Но и в то же время мы понимаем, что освящение характеризуется как постепенный и постоянный процесс нашей жизни. Мы постоянно освящаемся и пребываем пред лицом Божиим, умерщвляя всякое дело плоти, которое хочет восставать на душу нашу. Но Бог дает нам силу побеждать всякий грех. И есть эта великая сила Божьей веры, которую Бог нам дал. Есть сила Духа Святого. Есть драгоценная сила крови Господа нашего Иисуса Христа. И мы можем ходить в святости Божьим, освящаясь каждый день пред Божьим лицом. И третья просьба, вернее, просьба провозглашения Давида. Давид говорит: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи». Нам очень важно правильно настроить и наши уста в гармонии с нашим сердцем. И то, что уста как внешне, все слышат, как мы говорим, как мы размышляем, и внутреннее, сердечное состояние, то, что порою знает только Бог. И Давид говорит: «Да будут слова уст моих». У Бога есть вот этот высочайший стандарт для уст христианина. И мы читаем: «Слово ваше да будет всегда с благодать». Доброе слово. Благодать на устах наших. Говорит ли кто? Говори как слова Божьи. Известное место Писания, и все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Такое интересное выражение. Что вы делаете словом? Братья и сестры, мы творим слово. То, что мы говорим, мы созидаем все вокруг нас именно словом. И если у нас правильное библейское основание для наших уст, то мы в нашей жизни не будем сквернословить, не будем пустословить, лгать или говорить раздражительным тоном. Мы не будем допускать гнилых слов или смехотворства. Нам будет чуждо осуждение нашими устами или сварливость. Иаков говорит: кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Да поможет Господь каждому из нас стремиться к совершенству и быть совершенным. Но почему Давид не разделяет вот эти понимания слова уст и помышления сердца? Почему он так в этом стихе, в этой просьбе неразрывно связывает два этих понятия? Он понимает, что человек может быть лицемерным. Мы можем научиться правильно говорить, красиво говорить, говорить правильные слова, но в то же время скрывая наши сердечные пороки. Именно в этом Иисус Христос обличал духовных руководителей израильского народа, называя их крашенными гробами, подчеркивая, что они могут внешне выглядеть хорошо и говорить правильно, но у этих людей сердца полны греховной нечистоты. Однажды Иисус Христос говорил к народу, и это написано в Матфея 23:3: «Итак, все, что они, то есть фарисеи, книжники, велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Почему? Потому что сердце этих людей было, сердца этих людей были испорчены. Такое же подобное состояние имел когда-то Давид в своей жизни. Он согрешил с Версавией, он был виновен в убийстве мужа, и он долгое время скрывал это от всех людей. И однажды пришел пророк Нафан. Он пришел к Давиду и рассказал историю, очень простую, как богатый человек очень сильно обидел бедного человека. И Давид, это выслушав, возмутился духом и сказал очень правильные слова. «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это!» Но далее мы читаем. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек». Давид осознал, что его уста, его сердце находятся на огромном расстоянии, что великая пропасть между тем, что было в его сердце, и то, что он говорил, и он очень сильно понуждался в покаянии. Он очень сильно понуждался, чтобы предстать пред Богом, оплакивать этот грех. И на страницах Писаний мы находим эту молитву Давида. Это 50-й псалом. Я хочу сегодня выборочно также прочитать эти стихи, как Давид раскаивался, как он плакал. Это 50-й псалом, сначала с 3 по 5 стих. Давид говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». И с 11 стиха: «Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого. Не отними от меня». Давид был прощен. Давид был помилован Богом, и его сердце, и его уста – они стали вместе в той удивительной гармонии, в реке движения Духа Святого. И Давид в этом псалме, он показывает, открывает свое желание быть в гармонии со всем Божьим творением. Небеса проповедуют Божью славу, твердь вещает о чудесах Божьих. Давид, он очень сильно желал, быть в гармонии с Божьими законами, чтобы получить в исполнении законов Божьих великую награду. И он воскликнул: «Буду непорочен и чист». И я верю сегодня, каждый человек на этом месте такое же имеет желание. «Буду непорочен и чист». Собрание дорогое, давайте мы все вместе скажем: «Буду непорочен и чист». И для того, чтобы это произошло пред лицом Божьим, мы можем также молиться пред Господом: «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба Твоего, и да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред лицом Твоим, Господь мой, твердыня и избавитель мой». Давайте встанем, давайте помолимся пред Господом.